Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, приветствую вас в «Отличной семье». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Баганова, и сегодня мы поговорим о приемной семье. Давно мы не брали этой темы, вот я решила, что нужно вернуться и посмотреть, что же такое приемная семья, что она из себя представляет, какие она включает в себя особые элементы, которые необходимо знать для того, чтобы впоследствии не совершать каких-то грустных ошибок. А с нами сегодня психолог Светлана Качмар. Света, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, сколько мы говорили, переговорили на тему приемной семьи, и все равно. Вот смотрю тоже по некоторым там постам, по общению, что есть еще такие дыры, которые хотелось бы заполнить, информационные. Потому что действительно многие люди не понимают, но я имею в виду те люди, которых это касается, то есть те, которые готовятся стать приемной семьей. И даже уже будучи приемной семьей, ну, энное количество времени, ты понимаешь, что есть некоторые моменты, которые люди недопонимают, то есть они не открыты, а отсюда, соответственно, да, возникают разные не очень хорошие ситуации. Ну, мы начнем от печки. Давай просто скажем, что это за форма такая устройства, приемная семья, и чем она отличается от усыновления.
Угу. У нас вообще есть две формы семейных устройств. Это усыновление и опека. Всего две. Усыновление, если говорить таким простым, понятным языком, когда ребенок становится полностью вашим, и он может наследовать, он может носить вашу фамилию, то есть он становится полностью членом вашей семьи, утрачивает связь с кровной семьей. И есть форма опека, когда ребенок не становится вашим насовсем, он становится жителем вашей семьи до 18 лет, он сохраняет связь с кровной семьей, он остается под вниманием государства, и вы, как опекун, обязаны выполнять некоторые действия. Так вот, внутри опеки есть две формы опеки. Это безвозмездная опека, когда ребенок находится в семье, и на содержание самого ребенка приходят выплаты. И возмездная опека, когда и на содержание ребенка приходят выплаты, и есть заработная плата для приемного родителя. Приемное родительство, да, приемная семья – это семья по договору. То есть человек заключает договор с органом опеки и попечительства, в котором прописаны его обязанности, в котором прописан формат проверок этой семьи, какие-то дополнительные условия, количество детей. Оно, в принципе, не может превышать 8 детей, включая кровных, но бывают исключения, да, для братьев и сестер, для каких-то особых случаев и так далее. И приемная семья изначально задумывалась как форма профессионального родительства, то есть семья, в которую можно поместить детей, которые на другие формы семейного устройства попасть по разным причинам не могут. Иногда, когда родители сидят в тюрьме, нужно временно разместить. Иногда, когда ребенок экстренно остался без попечения родителей, даже если там у него был опекун, что-то с этим опекуном случилось и так далее. Но, к сожалению, до сих пор приемная семья воспринимается в обществе как та же самая опека, только денег побольше платят. Так вот, к этим побольше платят денег прилагается еще стопка обязанностей. И при заключении договора сильной стороной является орган опеки и попечительства. Он составляет договор, он прописывает условия, и потенциальный приемный родитель может согласиться или не согласиться. Если он не согласен, он может оставить форму безвозмездной опеки. То есть не получать заработную плату, но и лишние обязательства на себя не принимать.
Здесь уже сами выбирают. Ну, то есть, как я поняла, если ребенок усыновляется, то, как мы говорим, он становится полностью ваш. В каком плане? Именно юридически. и там с дальнейшими, да, скажем, последствиями, то есть никаких выплат, никаких квартир, но, соответственно, появление каких-либо кровных родственников тоже отсекает какие-то их требования, потому что ребенок, он ваш, с вашей фамилией и так далее. А если мы говорим о приемной семье, как ты сейчас перечислила, здесь есть свои преференции, там выплаты разного характера, возможность получить жилье, но в то же время есть опека, да, со своими определенными требованиями, и плюс еще кровные родственники, о которых мы поговорим. Но вначале, прежде чем перейти вот ко всем этим деталям, мне вот хотелось как раз пройтись именно по статусу приемного родителя, именно с психологической точки зрения, потому что мне кажется, все-таки у нас в большинстве своем приемный родитель, он перепрыгивает вот этот маленький такой рубежик, ну, маленький, не маленький, в плане такого не своего ребенка, и все равно ребенка присваивает. И поэтому, когда потом, ну, скажем так, возникают определенные последствия, связанные со статусом принятия ребенка в семью, родители разносят. То есть это трагедия, это так тяжело, и идет, ну, много таких разрушительных разных проявлений. Вот давай вот об этом пару слов. То есть как, может быть, себе помочь принять этот статус? Что нужно держать в фокусе для того, чтобы выстраивать правильные отношения с ребенком? Нужно ли называть приемных родителей действительно папа или мама, папа и мама, вернее, да, или как-то по-другому? То давай вот по этим моментам пройдемся, потому что, мне кажется, они самые болезненные.
Здесь зависит от, как говорится, сейчас мы все эти зависимости проговорим, но самое главное, самое важное понимать самому взрослому, самому будущему родителю, что он хочет получить от взаимодействия с ребенком. Если в его голове есть картинка, вот я там хочу ребенка, у меня появится ребенок, мы будем любить друг друга, жить с семьей, то это скорее не про профессиональное родительство, это либо опека, обычное, безвозмездное, если невозможно усыновить, либо усыновление. Если мы говорим про профессиональную приемную семью, то вы, принимая ребенка, принимаете целый орган опеки, службу сопровождения и много-много кого еще в свою семью. И вот этой идиллической картинки «мы живем как обычная семья» ее не будет. Это будет немножко другое. Это первый момент. Второй, да, честно, в школе приемных родителей задать вопрос ведущим, а чем все это отличается, а что меня ждет, поговорить с профессиональными приемными родителями. Как правило, приемная семья все-таки у нас сейчас – это семья, в которой больше, чем один приемный ребенок. Это все-таки место, куда можно разместить каких-то, ну, скажем так, не самых популярных детей. Да? Если у нас есть так называемый паровозик, 4-5 детей, братьев и сестер, за ними почему-то не сильно стоит очередь из усыновителей. Удивительно. Но оставлять их в детском доме тоже, в общем-то, не хотелось бы. Да? И тогда подыскивается специальная семья, которая периодически проходит обучение, что, кстати, тоже прописано в договоре, повышает свою квалификацию, расширяет свои компетенции, ходит к психологу и самостоятельно там родитель и в семейном формате и детей приводит и так далее. То есть мы задаем вопрос, мы кого хотим получить? Вот ребеночку, чтобы любить, или некоторую профессию на самом деле, да, если вот подходить к этому с
Который,
такой
мне кажется,
линейкой.
тоже подразумевает любить, но просто в другом статусе. Мы же любим не только, вот, ну, вот если как там человек сам родил кровно, тем более здесь не об этом речь идет, ты принимаешь ребенка, ну, конечно, ты его любишь, даже если ты его профессионально сопровождаешь до определенного возраста, до 18 лет. Ну, а как, и как иначе?
Жизнь
Но просто
разнообразна. Бывает так,
в
что, да,
другом
приемные родители
отношении, да.
усыновляют детей, понимают, да, что нам с этим ребенком по пути не только до 18 лет, да, на всю оставшуюся жизнь. Бывает очень по-разному. Но все-таки изначально важно идти с открытыми глазами в эту историю, и понимать, зачем мы идем. Это первое, да. Второе. Собственно говоря, убираем иллюзии о том, что в приемной семье или даже под опекой ребенок становится сыном или дочерью. Да, отношения могут сложиться очень теплые, но все-таки изначально мы опекуны. И для ребенка мы опекуны, и для третьих лиц мы опекуны, для школы, для детского сада, для поликлиники, для каких-то служб там и так далее. Мы не полноправные родители. Это непонятно бывает детям, да, но вот нам, взрослым, приходится это умственное упражнение в своей голове проворачивать и все-таки представлять. Я ребенку, не мама. И в 18 лет наши юридические отношения закончатся. И если у нас не получилось выстроить каких-то человеческих отношений, то в 18 лет все и закончится.
Да, ну вот, может быть, как самому родителю себя на это настроить, потому что мне кажется, человека внутри такой конфликт и диссонанс. Вот с одной стороны, как бы идет такое вложение в ребенка, выстраивание привязанности, принятие этого ребенка, опять же, привязанность к нему. И вот мы еще не обсудили, да, про папу-маму. Вот он называет, допустим, мамой. И в то же время в голове надо держать, что я не мама этого ребенка, ну вот в объемном и в юридическом смысле, что действительно 18 лет, и там он будет сам решать, хочет он продолжать отношения с семьей или нету. Ну и многие другие здесь нюансы, до которых мы еще дойдем, включая общение с кровными родственниками и их права. Вот как все это совместить? Вместить внутри и выстраивать близость, и располагаться к этому ребенку, потому что без этого никак. И он привязывается, и в то же время ты не мама, хотя ты мама, тебя так называют.
Ну, называть действительно будут, да, это просто самое удобное слово. Очень многие дети по наитию либо мама плюс имя называют. Мама Таня, мама Света, мама там Полина, потому что просто так удобнее. Называть внутри семьи друг друга опекун и подопечный, это ну как-то корявенько.
Конечно, это бред, да, но я имею в виду, например, просто там тетя Лена там, или тетя Света,
Иногда
да,
так, да? Ну, опять же, мы
мне
заранее не
кажется,
знаем.
удобнее тогда вот следовать этой надстройке, чем когда говорится мама. Ну, мне
Конечно, но
кажется,
мы не
только
знаем,
не
как у
только
нас
маме
сложатся
тетя Лена.
отношения, да, потому что иногда бывает, ребенку самому не очень хочется именно в семейный формат встраиваться. Это альтернатива для ребенка. Детский дом, где не очень хорошо, да, там ребенку не хочется находиться, и какая-то более-менее привычная, понятная жизнь на воле. И ребенок выбирает, да, он выбирает не родителя, он выбирает формат существования, если мы говорим про детей не очень маленьких.
Ну да, подростков
Поэтому,
в основном.
да, и здесь опять же скажу, что все-таки форма приемная семья, она изначально придумывалась для семей, которые берут детей постарше, не малышей, у которых есть возможность попасть в семью усыновителей, да, для детей, у которых какие-то трудности в жизни возникли. У нас все-таки больше развито социальное сиротство, да, то есть это дети пожили и в семье, и в СРЦ, и где они только не побывали за свою там небольшую жизнь. Вот где-то им нужно укорениться, тогда да, существует для этого приемная семья. И все-таки мое убеждение и мое наблюдение многолетнее, именно приемным родителем может стать не каждый замещающий родитель, не каждый на это готов, потому что это все-таки отдельная помогающая профессия. То есть мы профессионализируем родительство. Вот я умею делать лучше всего что, да? Кто-то умеет там шить, кто-то умеет готовить, кто-то умеет деньги зарабатывать, а кто-то умеет быть родителем, кто-то умеет быть взрослым для детей, да? Кто-то может быть наставником. И вот если это наша профессиональная такая как бы компетенция, прокачанная, развитая, хорошо нами понимаемая, да, скорее мы преуспеем в этой теме. Но,
Но
опять же, жизнь
большинство,
носит свои коррективы.
да, но мне кажется, большинство тех, кто приходит в приемное родительство, не до конца понимают, насколько они прокачаны и продвинуты, даже если они прошли ШПР, и хорошо, если эта ШПР была качественная, и там были тоже достойные преподаватели, и даже если они в клубы ходят, и все равно, потому что, например, я очень редко встречала родителей именно вот с профессиональным настроем, вот какой мы сейчас озвучивали. Большинство это как раз, да, мама и папа. И трагично, когда мамой, допустим, ребенок не называет, и переживания по поводу появления кровных родственников и каких-то их прав. Ну, то есть в большинстве своем я все-таки понимаю, что людям, даже пребывающим в контексте, не пришедшим с улицы, очень тяжело сохранять вот этот внутренний баланс личных отношений с ребенком и профессионализма. То есть в большинстве все-таки мы скатываемся вот в эту личную историю, и профессионализмом как-то отодвигается. Это мой ребенок, это и там, ну и вытекающие оттуда последствия. А ребенок-то не твой. И все-таки опять вернусь, какие найти точки опоры, на что себя ориентировать, чтобы все-таки этот баланс держать, если мы решили, что пойдем в эту сторону. Даже если мы не получаем зарплату, если мы просто опекуны, мы же все равно опекуны. То есть это ребенок не наш, мы его не усыновили.
Даже опекуны почти, ну, в большинстве регионов находятся под некоторым присмотром, и там в службу
Да,
сопровождения тоже ходят. То есть у вас
конечно, да.
будут еще взрослые, да, но изначальная точка опоры – это, собственно, наша взрослость. Кто-то в семье должен быть взрослым, дети не могут воспитывать детей. И позиция, что я хочу тут и денежек побольше, чтобы ребенок был мой, и половину законов не увижу, закрою глаза, скажу, что я об этом не знал там или не знала. И вообще все будет так, как я хочу. Это такая очень детская позиция, совершенно наивная и, к сожалению, ведущая к большим трагедиям и для родителей, и для детей. Сначала растем, сначала понимаем, что я тут взрослый, да, и у меня есть не только желания, но права и обязанности. А у приемного родителя эти права и обязанности еще будут закреплены в договоре. Мы подписываемся. И в моей практике бывало так, что приемный родитель, который читал договор, подписал этот договор, живет с ребенком, входит в службу сопровождения, потом с удивлением обнаруживает, что он, оказывается, что-то там где-то должен. И что от него хотят, от него требуют, он не хочет ходить там в там, приводить ребенка на определенные мероприятия и так далее. Но он уже под этим подписался. Давайте все-таки повзрослеем, да, будем юридически грамотными. Если душевные какие-то сложились отношения, мы можем поменять форму семейного устройства. Здесь закон не запрещает, мы можем завершить договор о приемной семье, пойти в суд и усыновить этого ребенка.
Ну, если
Но,
позволить возможность, да,
конечно,
если
это надо
позволить.
закладываться заранее, да, и если мы говорим именно о приемной семье, где есть и выплаты на детей, и заработная плата, и льготы, и квадратные метры, не для всех, здесь тоже не надо иллюзий, изучите законодательство. Если это важно, если это решающую роль играет, то придется совершенствоваться профессионально. Если для нас это не так важно, да, но важно, чтобы у нас был свой ребенок, мы двигаемся по другому направлению. Невозможно разорваться и получить все преимущества. Так не придуман у нас закон, так не придумана система семейного устройства, чтобы все всем и никто никому ничего не был должен. Так не бывает, да? За семьями есть определенный контроль. И он в зависимости от формы семейного устройства может там быть попроще или очень-очень даже суровым.
Да, очень сурово. Ну, ты знаешь, опять вот по практике, ну, общаясь с приемными родителями, я понимаю, что многие-то готовы даже там отчитываться, сколько они купили носков, там шоколада, куда сходили, куда деньги потратили, как-то уж настрой есть, и бумажки заполняются. А вот как раз мы сейчас поговорим о кровных родственниках, то есть это более тонкие материи. Вот к чему не готовы. То есть когда ребенок, он в определенном статусе, у него есть родители, они не лишены родительских прав. Ну, как ты уже назвала, они, допустим, отбывают там срок какой-то. Срок там 8, допустим, 6 лет. Вот этот период проходит. За это время ребенок встраивается в эту приемную семью, приемная семья, то есть родители в него, в этого ребенка, они становятся единым целым, ребенок часть их семьи, часть их жизни, и здесь появляется этот товарищ или гражданка, выходящая из мест не столь отдаленных, и, допустим, предъявляет права на ребенка. Вот она там в колонии работала над собой, и как там дали ей какие-то заключения, в общем, тоже собрала документы, она готова снова стать мамой. И вот здесь, конечно, ну, ситуация, на мой взгляд, страшная, потому что все привыкли друг к другу, ребенок в том числе. Мне вот, честно говоря, больше всего жалко ребенка, потому что это опять изъятие, это опять разрыв, это опять тоже целая история сложная, ну, как ни говори. Вот как здесь быть, как себя, на что себя, на что ребенка настраивать, как грамотнее и безопаснее выстроить вот этот путь совместный, чтобы и ребенку помогать справляться с какими-то травмами, которые он пережил, восстанавливать привязанность и так далее, и в то же время держать эту перспективу, что вот выйдет там папа Миша или мама Зина, и вы будете вместе. И мне кажется, и вот и самое интересное, кто вообще к этому у нас готов сейчас? Потому что, честно говоря, вот общаясь с приемными родителями, я вижу, что эта тема непопулярная от слова совсем.
Но здесь все-таки немножко мы, да, давайте уберем вот эти пугалки, что жили счастливо 8 лет и вдруг. Вот и вдруг бывает крайне редко. Обычно вы, во-первых, на входе знаете, что с ребенком происходит, где его кровные родственники и что у них там с документами, лишены они прав или нет, ограничены или нет. Давайте опять же честно смотреть во все бумажки. Быть взрослыми, да, и не придумывать какие-то сказки, что вот как-то само рассосется, и за время срока как-то сами лишатся родительских прав эти родители. Нет, либо вы будете этим заниматься, лишать родительских прав, ездить, да, везде там писать запросы и так далее. Либо вы принимаете решение, что такой ребенок не попадет в вашу семью, если для вас это тяжко. Но, да, у детей, во-первых, есть прошлое, есть привязанности, есть собственное желание. Дети могут дружить с кем-то из родных, не обязательно с мамой, с папой, да, чаще всего это не про этих родственников идет разговор. Вообще, как
Так.
бы, пугалка, что вдруг выйдет мама или папа из тюрьмы и придет ребеночка забирать, а куда? Этот родитель должен устроиться на работу, пройти медицинское обследование, где-то жить, это жилье должно быть пригодно для проживания, у него должны быть средства для содержания ребенка. Но это непростой квест. Мало кто так делает, да, особенно если мы говорим именно про родителей, которые были лишены родительских прав. У нас восстановление-то это прям редкая история. Более того, нас сейчас лишают, когда уже что-то совсем из ряда вон выходящее
Да,
случай.
кстати. Ну, вот, мне кажется, знаешь, именно когда приемная семья принимает решение, прочитав все бумажки и поняв, кто где сидит и какое количество времени, вот держит в перспективе именно этот сценарий, который ты озвучила, что не будет этого. Не устроится он на работу, там не восстановится, там не пройдет всякие медкомиссии и так далее. И все это как раз порастет вот ковылем или чем, и у нас будет нормальная семья. И почему я сказала «а вдруг»? Потому что как раз, когда мы в основном держим в фокусе вот этот сценарий, а здесь человек выходит и что-то начинает предъявлять, да, есть работа, там, да, восстановился, да, там медкомиссию прошел, все бумажки показал, готов к родительству. А ты к этому не готов.
Ну, здесь
Вот
еще надо понимать,
и
готовы ли дети, да, если мы говорим про детей старше 10 лет, они...
естественно, да.
Вот.
Кстати, а их вообще детей кто-нибудь спрашивает? Вот
Их,
интересно,
конечно,
на
спрашивают,
приходе сегодня семью кровную.
но давайте, да, опять же, честно, у нас тренд на сохранение кровной семьи, он уже давно этот тренд, да, поэтому часто детей не спрашивают, а обрабатывают психологи, которые должны заниматься другим, да, в СРЦ, вот. Всякое бывает. Да, и поэтому действительно, если мы понимаем, что такая перспектива призрачно маячит, по крайней мере, ребенка будет честно с этим познакомить, что у тебя вот есть там мама или папа, да, которые сидят, совершенно не обязательно поддерживать отношения. Вы можете, если вам что-то интересно, написать в колонию. Не напрямую этому человеку, а руководителю. Спросить, как он сидит, есть ли там УДО на горизонте или нет, потому что не секрет. Очень цинично это звучит, но многие, особенно женщины, если им начинает светить УДО, начинают активность проявлять по поводу того, что я хочу восстановиться в правах, у меня ребеночек, потому что это приближает УДО. Потом они выходят и забывают. Действительно, в большинстве случаев никто не придет, не восстановится, ничего не сделает. Но если такая перспектива есть, если там мы узнали, что там мама работает, да, не употребляет, пролечилась, вообще как-то там всячески ведет себя как ромашка, да, ну, наверное, есть такая возможность. Мы разговариваем с ребенком, а тебе как? Вообще ребенок тоже не, ну, он одушевленный человек, да, он не предмет, не табуреточка. Его нельзя просто так переставить из одной семьи в другую. Он может хотеть, может не хотеть возвращения. Часто бывает так, что, да, мама выходит, пытается там что-то поделать, бросает. Ребенок иногда с ней общается по телефону или там на празднике, но остается жить там, где живет. Вы не можете никогда запланировать. Еще раз, если вам нужны гарантии, усыновляйте. Никаких других вариантов, да, сидеть на пороховой бочке, волноваться и думать, хоть бы пронесло, ну, нет таких вариантов. Вы все равно будете волноваться, и может
И будет не
случиться не
принести,
так,
да.
как вы хотите.
Я вот и думаю, а как здесь вот тогда экологичнее ребенка подготовить вот к этой вариативности, что может быть такой сценарий? То есть, да, один из вариантов, что ты останешься в нашей семье до 18, и там потом будешь решать, будем мы дальше быть семьей или как. Но может быть и такой сценарий. Как об этом разговаривать? С
Вот так и
какого
разговариваю, что
возраста?
может быть вот так, а что ты про это думаешь? А мы думаем вот так, а нам бы хотелось, чтобы ты с нами жил. А нам бы хотелось, чтобы там это выглядело вот таким образом. Накидывать варианты, потому что дети не знают, что бывают варианты. Ты можешь жить здесь, да, иногда общаться, ездить в гости или переписываться, или еще каким-то образом. Рассказывать о безопасности, да, что человек, который там живет нигде, зарабатывает ничего и не лечится ни от чего, наверное, не очень о себе-то может позаботиться, а тебе и подавно. Развенчивать какие-то фантазии, иллюзии, да, о том, что сейчас придет какая-нибудь волшебная мама-фея или какой-нибудь супер-папа, да, и все разрулит, и все игрушки купит. Ну, наверное, и нет. Вот так, наверное, не будет. Ну, по крайней мере, хотя бы говорить и держать в курсе. Но еще раз повторю, это все-таки не самый частый сценарий про маму и папу. Самый частый сценарий – это другие родственники, старшие братья, сестры, бабушки, тети, то есть еще кто-то, кто поддерживал отношения с ребенком, с кем ребенок поддерживает отношения. Зачастую приемные родители могут даже долгое время не знать, что ребенок поддерживает эти отношения, переписывается, обменивается какими-то сообщениями, фотографиями, подарками там, и так далее. Да, иногда бывает ситуация, что бах, к Новому году курьер пришел и принес там, не знаю, какую-нибудь игрушку. Зачем? Кому? Или телефон? Кто это? Что это? Потом выясняется, а вот у меня там есть, да, там старший двоюродный брат, мы общаемся. Вот, вы, принимая ребенка, принимаете всю его семью. Поэтому если вы к этому как-то хотя бы теоретически готовы, что кто-то еще будет. Опека и приемная семья – это не только про вас и ребенка, повторю, это еще про других людей. В вашей жизни появится больше, чем ребенок. У вас появится очень много других людей, существующих, потенциальных, которые могут возникнуть, которые периодически будут откуда-то появляться. И с ними как-то придется выстраивать отношения. Если у нас хорошие отношения с ребенком, то, собственно говоря, он вас хотя бы посвятит в то, что эти родственники есть. Уже спасибо.
Да, вот давай прям буквально, может быть, несколько моментов именно про общение с этими кровными родственниками, чтобы обезопасить и себя, и ребенка. То есть на что обращаем внимание? Ну, вот там вот они имеют право с ребенком общаться. Имеют там тети, дяди, бабушки по закону.
Бабушки, да, ну, родственники первой линии, братья, сестры, бабушки, дедушки, все остальные через органы опеки. Если органы опеки сочтут, что это возможно, то да. Обычно, ну, то есть можно организовать на нейтральной территории это общение, это в том же СРЦ или еще где-то. Совершенно это не значит, что надо брать ребенка, отводить за ручку куда-то или приглашать этих родственников домой. Нет, конечно. Да, все делаем через органы опеки, через обычно это делегируется вот либо реабилитационному центру, либо какому-то там другому центру, в регионах по-разному организовано, да, и на территории под присмотром психологов, да, через там специалистов, это можно попробовать через соцпедагога, например, ну, кто есть в наличии. Если есть какие-то такие другие формы общения, переписки и так далее, ну, давайте честно, вот, мы можем это запретить ребенку 15 лет? Ну вот, объективно. Ну, наверное, нет, да. Здесь хотя бы попросить, чтобы это было корректно, что если у тебя просят деньги, взрослый не может просить у тебя деньги, да, это ненормально. Ну, то есть обговорить просто правила безопасности. Или там ты не должен помогать, спасать, там, ехать кого-то в ночи, ты несовершеннолетний. Это не норма, так не делают. Взрослые помогают взрослым. Или взрослые помогают своим детям в обратную сторону не работают. Это, к сожалению, да, но опять же, будем честны, это частая история, что отдай мне денег, у тебя богатый опекун, хотя с чего бы вдруг, да, вот, но это так кажется, да, он там, ну, рассказывается о том, что на тебя зарплату платит этому опекуну, он деньги с тебя лопатой гребет, поэтому пусть делится и так далее. То есть вот такие моменты обговорить. Какую-то инициативу проявлять, здесь смотрите сами, да, насколько там маргинальны эти родственники или нет. Из моей практики все-таки чаще, да, это какое-то очень нейтральное общение, вот это самый оптимальный вариант. Не надо слать там фотографии, если не просили, не надо на свою территорию приглашать, проявлять лишнюю инициативу, да, какое-то вежливое деловое общение, там типа поздравления с праздником. И все, да, у нас все хорошо, пожалуйста, да, там живем дальше. Если есть какие-то навязчивые посещения, кто-то сталкерит, стоит под окном, под дверью и так далее, такое тоже бывает. У нас есть вообще-то МВД, да, мы звоним 112 и говорим, у нас тут непонятный человек ходит, бродит, пожалуйста, проведите беседу, разъясните, что так делать нельзя. Не стесняйтесь пользоваться этой прекрасной опцией, потому что люди бывают разные. Фантазии у людей бывают разные. Мы не знаем, опасен человек или безопасен. Подключите еще каких-нибудь, да, взрослых людей, профессионалов. Пусть они в этом тоже поучаствуют.
Да, в этот момент что ребенку говорить? Вот, допустим, когда там кто-то стоит, и если он знает, например, этого человека, то есть, да, это его кровный родственник, допустим, который нарисовался, ну, допустим, своеобразным поведением, вот, да, мы вызываем, значит, помощь. Что мы говорим ребенку, чтобы тоже не напугать, не навредить? Как мы это разруливаем так, чтобы, ну, и не демонизировать этих родственников, потому что все не советуют это делать зачастую. В то же время ничего не романтизируем, вот говорим вроде как есть, но достаточно так сберегающее для ребенка.
Ну, бывает по-разному, да, не всегда ребенка нужно в это даже включать, если какая-то такая непонятная ситуация, да, кто-то где-то ломится и так далее, да, ну, после мы объясняем, что взрослые люди так не делают. Вообще, по закону, да, если есть желание общаться, то мы информируем опеку и договариваемся через органы опеки. Ну, и родственнику можно напомнить, да, есть какие-то вопросы, пожалуйста, в органы опеки попечительства, да, и решайте все вопросы там. Они с нами свяжутся, они будут третьей стороной, да, и дальше мы с вами как-то договоримся. Не надо вот этих прямых контактов, тем более, да, там приглашать домой кого-то где-то, да. Это, ну, это да, такие вопросы безопасности, что и любого другого, на самом деле, человека мы тоже так не зовем домой, или нельзя прийти просто так, потому что захотелось, да, что-то где-то. Ну, как, это текучка, да, такое бывает. Здесь еще раз скажу, не надо этого прям сильно пугаться, что во всех семьях так, там и так далее, да, но с уважением относиться к тому, что у самого ребенка есть какие-то привязанности, дружеские отношения, родственные отношения, важно. К нам не чистый лист приходит, да, мы не берем заготовку человека, мы берем человека, у него есть свой опыт, свой бэкграунд, его личность складывалась так, как складывалась, мы там не участвовали. Вот в каком возрасте к нам ребенок попал, с таким мы взаимодействуем. И часто, да, эти привязанности, они могут нам казаться странными, но для ребенка они были важны, да, там какая-нибудь бабушка, ну, непонятно, да, иногда там запойная, иногда там как-то себя странно ведущая, но которая любила ребенка, и она создала ребенку вот этот фон, вообще эту возможность, да, принимать любовь. Вот в таком виде, да, мы говорим о том, что когда бабушка пьет, мы не можем контактировать, это небезопасно. Когда бабушка трезвая, да, там контактировать можем вот в такой форме. А если мы знаем, что были какие-то ситуации насилия и так далее, да, вот это плохо, это ужасно, так нельзя, да, от ситуации насилия нужно спасаться. Ну, это всегда, да, длинный разговор, нет единого рецепта. Но здесь, смотрите, важная мысль в том, что придется участвовать, закрыть глаза и сказать, я вот у меня лапки, я не буду разруливать этот вопрос. Не получится, как-то придется этот вопрос разруливать. Вам может не нравиться, вам может быть сложно, да, но к ребенку обычно еще что-то прилагается, большая история семейная.
Да, но я думаю, что все равно какие-то моменты мы уже обозначили, проявили, просветили. Так что, дорогие, есть помощь, органы опеки, есть специалисты, есть взаимодействие, то есть вы не брошены, абсолютно не оставлены одни. И, скажем так, будет определенное курирование. Раз. Второе, где надо держать в фокусе, что если это приемная семья, это приемная семья, и ребенок не кровный, не то что не кровный, он не усыновленный, то есть он не ваш, вы опекуны. И это налагает определенные в любом случае моменты на взаимодействие, на принятие себя, на выстраивание отношений с ребенком, его родственниками и так далее. С одной стороны, вроде бы все сложно, с другой, мне кажется, когда вот успокоится внутри эта буря, и вы выйдете на принятие вот этого статуса, и вообще на понимание, нужно вам это или нет, можете вы это понести, или вас это будет ломать, вот тогда, наверное, как-то все будет и выстраиваться, то есть через принятие. Если не ваш сценарий, тогда, наверное, надо рассматривать что-то другое. Ну и пару слов, конечно, об опеке, потому что мы уже вот о ней упомянули, и как без нее. Тоже, на что обращаем внимание, какие советы начинающим приемным родителям, чтобы не вставать на грабли, не настраивать опеку против себя, не делать каких-то вещей, за которых потом будет стыдно, больно и так далее.
Смотрите, с опекой надо дружить, но дружить в рамках закона. Вот когда ты упоминала, Таня, о том, что родители готовы отчитываться, сколько они носков купили, это на самом деле дичь. Потому что в этом отчитываться не надо. Деньги, потраченные на еду, на какие-то хозбытнужды, мы никак не декларируем. Мы в отчете опекуна указываем, что мы их проели. Все, этого
Все.
достаточно. Никаких чеков приносить на трусы там не надо, да. При посещении опеки, при проверке жилищно-бытовых условий не надо выворачивать все шкафы там наизнанку, да. Опека удостоверится, что есть рабочее место, спальное место, какие-то игрушки, книжки, соответственно, по возрасту, да, там зимняя куртка, компьютер, телефон. Этого достаточно. Если вы покупаете что-то большое, и это принадлежит ребенку, да, то есть вы покупаете компьютер, который несколько лет будет там, или какой-то дорогой гаджет, вы можете это внести в отчет опекуна, если вы воспользовались деньгами ребенка, тем более это в обязательном порядке, да, то есть опека будет вам разрешение давать. А те деньги, которые на содержание ребенка выплачиваются, не надо с ними ничего делать. Это первый момент, да.
Так,
Мы дружим, да,
уже
но
успокоительно. Так.
При этом, да, поддерживать какие-то хорошие отношения, ходить на мероприятия, куда приглашает опека, лучше бы, да. Почему? Потому что это люди, которые все-таки, по идее, должны стоять на вашей стороне. Если возникнут какие-то сложности, трудности, куда вы пойдете? В какую канцелярию вы обратитесь? Вы пойдете в свой родной орган опеки. Вот, поэтому поддерживать, да, отношения нужно. Сдавать вовремя отчет опекуна обязательно, да, не забывайте, у вас есть обязанности. Приглашать в нормальное время там, на проверку, да, не морозить опеку под дверью, когда положено, да, с вами согласовывается додатка, вам приходит, вы показываете. Необходимо, да, то есть выполнять все требования закона. Открываем закон об опеке и читаем внимательно, что должен опекун, а чего опекун не должен. Если там этого не указано, то вы не должны этого делать. В приемной семье разговор отдельно, потому что есть договор, там еще дополнительные, да, какие-то есть требования для опекуна. В общем, да, закон об опеке изучили от до, вот таким образом дружим. С самим ребенком, да, важно объяснить ему его статус, что если вы... Для многих детей это на самом деле непонятная штука. Приходит ребенок в школу, и его
Так.
относят к категории льготников. И он не понимает, почему я льготник, потому что в голове ребенка льготники это какие-то бедные, например, несчастные, да, у меня все есть. Вот. А потом он говорит, ты же подопечный. Ребенок приходит с квадратными глазами домой и говорит, что меня обозвали каким-то словом. Поэтому давайте все-таки заранее ребенку объясним, кто такие опекуны и подопечные, что в документах это выглядит так, а в жизни мы можем называть там, себя мамой и сыном, там, папой и дочкой, да, как угодно. Но для поликлиники, учителей там, и других организаций это будет выглядеть вот таким образом. Готовим своего ребенка. О том, что к 18 годам отношения закончатся, не всегда надо говорить в самом начале, да, потому что это может быть непонятно. Если человеку там 8 лет, да, для него 18 это где-то в другой жизни. Если мы говорим про старших подростков, то, безусловно, продумывать этот момент, что мы физически не сможем даже, да, быть там, ну, то есть, конечно, фактически живут подопечные и опекуны, которые прекратили отношения на одной территории, но вообще-то, да, ребенку выделяется жилье, либо он возвращается в свои кровные, родные квадратные метры и проживает там. То есть проживание опекуна и подопечного до 18 лет, а дальше каждый сам по себе. И, конечно, заранее нужно к этому готовиться. О том, что есть определенные льготы, что нужно заранее вставать в очередь на жилье, никто автоматически вам ничего, да, не даст. За вами никто бежать и вручать льготы не будет. Просто потому, что я опекуна, мне положено. Положено, идите, оформите в надлежащем порядке. Если есть спорные моменты, а у многих детей есть спорные моменты, потому что ребенок может быть прописан, или ему принадлежит какая-нибудь 1/16 полусгоревшего дома. Потому что, да, и вот опека может трактовать это как то, что у ребенка есть имущество, а на самом деле это имущество, которым он не может пользоваться. И нужно выбивать очередь на квартиру, вставать на эту очередь, там, и так далее, и так далее. Судиться, выписываться, выходить из наследства. Ну, то есть прям это юридическая работа. Поэтому наши опекуны – это люди, которые все-таки прокачаны в юридической части и могут иногда даже давать консультации круче, чем какие-то узкоспециализированные юристы. Вот. И, соответственно, если мы говорим, да, про то, что сложились отношения и хочется усыновить, вообще об этом тоже надо спросить ребенка. А ты как к этому отнесешься? Если мы с тобой изменим наши отношения, ты будешь носить нашу фамилию, папину отчество, да, станешь целиком нашим и так далее. Потому что у детей старше 10 лет спрашивают согласие, у детей младше 10 лет все равно спрашивают не согласие формального, да, но опрашивают в суде. Поэтому это
Да,
участник отношений.
По-моему, еще есть преференции у приемных детей в отношении учебы. То есть они
Есть.
имеют право на образование, да? Ну, я имею в
Да,
виду
ну...
там какие-то выплаты на образование. Или как это, в какой форме?
Нет, это льготное поступление, но давайте честно, опять же, если мы говорим про вузы, то сейчас, во-первых, очень много льготников в связи с СВО и других категорий. А вот, и все-таки реально детей, которые в вузах не просто, которые в вузы не просто поступают, но и заканчивают, да, их не так много из льготных категорий. Поэтому скорее, да, вы этой льготой воспользуетесь для поступления в колледж. Там в некоторых регионах нет такой проблемы, в принципе, да, поступить в колледж. В каких-то есть сложности. Да, но это не самая важная льгота. Вот иллюзия о том, что мой ребенок пойдет в институт, и поэтому я его не усыновляю, давайте мы с ней расстанемся. Детей, которые потянут учебу в ВУЗе, да, вы увидите. Если ребенок потянет, он потянет и без льготы, в общем-то. Если он не тянет льготы, его не спасет, он после первой сессии вылетит, просто потеряет год.
А льгота именно в том, что его берут без экзаменов, или как?
Ну, там какие-то, да, приоритетное поступление. Здесь, смотрите,
Понятно.
каждый год баллы на льготное поступление разные, поэтому смотрите, опять же, да, какие баллы, это все меняется. Ну, скажем так, будет первый среди равных, да, потому что там будут и другие льготники. Вот. Жилье, да, выплаты определенные и мероприятия, да, на которые приглашают какие-то подарки к праздникам. Все это есть. Опять же, смотрите по вашему региону, потому что есть федеральные какие-то штуки, закрепленные в законе об опеке, а есть ваши родные региональные. В каждом регионе свои возможности. Например, в Москве, на которую все хотят ориентироваться и равняться, да, все-таки побольше денег и побольше возможностей. А в какой-то другой области или в другом регионе окажется, да, что ничего-то, собственно говоря, сверхположенного и не будет.
Да, здесь надо смотреть на эти нюансы, потому что имеют все-таки огромное значение. Хорошо. Ну вот мы обозначили ряд преференций. Я так понимаю, что они основные, это знаковые, это жилье, вот эти выплаты. Значит, также каждый ребенок, ну вот если мы говорим о выпускниках детских домов, то есть по выходу из детского дома он получает определенную сумму денег. А если ребенок в приемной семье, то этот счет, он сохраняется, и в 18 лет он тоже получит какую-то свою сумму? Или как? Или здесь по-другому?
Счет сохраняется, на него зачисляются те выплаты, которые положены ребенку. Думать о том, что каждому ребенку положены миллионы, было бы опрометчиво. Есть дети, у которых, например, на счет поступает пенсия по потере кормильца, если у них умер родитель, да, есть дети, у которых нет такой опции, есть дети, у которых родители ограничены в родительских правах. Там, на этот счет могут поступать алименты. У кого-то они есть, у кого-то нет, да, то есть очень по-разному. Бывают какие-то сами дети получают льготы в связи с инвалидностью, в связи там, с разными событиями. Конечно, этот счет существует. Если опекун хочет этим счетом воспользоваться, он идет в опеку, согласовывает, да, снимает определенную сумму на определенную покупку. Это довольно бывает сложно. Многие предпочитают как раз эту сумму копить на выход, да, то есть когда ребенок 18 лет, вернее, когда, а если он получает свое жилье или уезжает в уже существующее жилье, чтобы были подъемные деньги.
То есть, получается, ребенок этим счетом воспользоваться не может сам, без разрешения опекуна.
Не может, до 16 лет совсем не может, после 16 есть варианты, скажем так.
Понятно, ну, чтобы была более-менее ясная картина. Хорошо, ну давай тогда уже как-то резюмируем наш разговор сегодняшний. Мне кажется, мы многие вещи смогли подсветить, хотя бы внести какую-то ясность. Подытожим все-таки, да, что же такое приемная семья?
Приемная семья – это опека по договору. В договоре прописаны права и обязанности сверх того, что указано в законе об опеке и попечительстве. В приемной семье родители получают заработную плату, а на ребенка выплачиваются средства на содержание. Приемная семья заканчивается с течением договора, то есть либо 18 лет, либо по каким-то другим обстоятельствам, виновным или нет, если договор прекращается или не продляется органами опеки, потому что договор можно заключить до 18, а можно заключить на год, на 2, на 3, в зависимости от обстоятельств. И приемный ребенок не ваш. Это отдельный человек, который размещен в вашу семью для воспитания до 18 лет. Его могут оттуда и забрать, если вы неверно исполняете обязанности приемного родителя, если вы, там, не знаю, не докармливаете, не так учите, не так лечите и так далее. Или не сложились отношения внутри приемной семьи. Договор может быть прекращен. Это важно понимать. В вашем договоре все написано. Читаем внимательно. Внести свои какие-то пожелания в договор, как правило, невозможно. Но вы можете не подписывать, если он вас не устраивает, и остаться на другой форме семейного устройства.
Да, но я очень надеюсь, что этим разговором мы никого не напугали, потому что это вообще цель, конечно, была другая. Просветить, вот осветить именно важные аспекты этой темы для того, чтобы было больше ясности, вот даже в момент захода, чтобы что-то уточнить, примерить на себя, получить дополнительные знания. Ну, в любом случае вы их будете получать, если вы будете проходить ШПР или если вы ее уже прошли, вот, и думаете, да, вот в какую форму устройства. Я благодарю, Свет, за этот полезный разговор. Вот, правда, судя по тем мыслям и тем реакциям приемных родителей, которые у нас есть, и которых я очень уважаю, и понимаю, что это люди, которые, ну, в каком-то смысле, да, свою жизнь именно посвящают тому, чтобы другой человек, он как-то вот подремонтировался, находясь вот в их тепле, в их заботе, внимании, чтобы он мог действительно быть самостоятельным человеком, уметь выстраивать отношения, уметь любить и принимать любовь и многое-многое другое. Вот, поэтому всем низкий поклон. Просто очень хочется, чтобы было меньше травм личных, вот этих внутренних травм во взаимоотношении с ребенком. А мне кажется, что это можно избежать только тогда, когда будет больше ясности, осознанности. Поэтому мы вот сегодня об этом и поговорили. А так всем большое спасибо. Свет, спасибо и тебе. Ну и как всегда, дорогие, до следующих встреч. Пока.
До свидания.